Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Кения скорбит по жертвам теракта в торговом центре. Суд Египта запретил братьев-мусульман. Бусилай приговорен к пожизненному заключению. В Кении объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в торговом центре в Найроби. Трагедия разыгралась в столице восточноафриканской страны в конце прошлой недели, и операция по зачистке окончательно завершилась лишь во вторник. Погибли десятки человек.
В среду кенийские военные опубликовали видео обрушившегося торгового центра «Вестгейт» в Найроби, который в прошлую субботу был атакован боевиками. Как заявил президент Ухуру Кениатта, три этажа пятиэтажного здания рухнули на последней стадии штурма. Чтобы открывать запертые двери торгового центра в ходе его зачистки, военные использовали взрывчатку. Операция была завершена во вторник. В результате теракта погибли 72 человека. При этом не исключено, что в ходе разбора завалов могут быть обнаружены еще тела. Убиты пятеро террористов, еще 11 взяты живыми. В Кении объявлен трехдневный траур по погибшим. Тем временем родственники жертв жалуются на то, что им не отдают тела для похорон.
Полиция говорит, что врачи отказываются отдавать тело, а врачи говорят, что полиция не дает разрешения. Что вообще происходит?
Руководство морга Найроби говорит, что задержки происходят из-за того, что патологоанатомы не справляются с большим числом жертв.
Мы бы отдали их раньше, но все патологоанатомы были направлены в Уэстгейт, чтобы помогать извлекать тела из-под обломков.
Напомним, атака на фешенебельный торговый центр началась в субботу днем. Вооруженные люди ворвались в здание и, прежде чем открыть огонь, позволили выйти оттуда всем мусульманам, заявив, что их цель – только неверные. В торговом центре находилось более 1000 человек, включая одну россиянку. Она выбралась живой. Ответственность за теракт взяла на себя сомалийская исламистская группировка «Аш-Шабааб». Она сообщила, что нападение стало ответом кенийским властям на их участие в операциях против боевиков в Сомали. При этом экстремисты заявили, что если Кения не выведет свои подразделения из Сомали, то последуют новые теракты. Инцидент с атакой на столичный торговый центр может серьезно подорвать туристический бизнес в стране. 10% кенийского ВВП зависит от туристов.
Хотя движение «Братья-мусульмане» в Египте запретили еще в 1954 году, в этот понедельник египетский суд вновь вынес такое же решение. Подробности далее.
23 сентября суд Египта запретил деятельность организации «Братья-мусульмане» на территории государства. Он также постановил арестовать финансовые активы членов движения. Часть египтян поддерживает это решение.
Мы ожидали, что суд прекратит деятельность братьев-мусульман. Естественно, что после всех проблем, которые они доставили судебной системе и судьям, суд не станет выносить решение в их пользу. Они совершили множество ошибок, и это последствия их ошибок. Я поддерживаю решение и поддерживаю арест их средств. Это решение правильно на 100%, поскольку группа, проливающая кровь своих сограждан или других людей, должна быть объявлена незаконной и террористической группировкой. Они убивали молодежь в Синае и забирали деньги египтян, использовали их для своей группировки. Это верное решение на 100%.
По факту, деятельность братьев-мусульман была запрещена в Египте еще в 1954 году, и этот закон тогда не был отменен. Однако три десятилетия назад организация начала участвовать в парламентских выборах. В 2011 году партия братьев-мусульман одержала победу. Спустя полгода представитель организации Мухаммед Мурси победил на президентских выборах. Однако в июле этого года египетские военные отстранили его от власти. Предполагают, что нынешнее решение египетского суда, вероятно, вынудит братьев-мусульман уйти в подполье.
В прошлые выходные в Германии состоялись выборы в парламент. Блок канцлера Ангелы Меркель празднует победу.
В понедельник заголовки всех немецких газет говорили об одном – победе блока Ангелы Меркель на прошедших накануне парламентских выборах. Возглавляемый ею консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал почти 42% голосов избирателей.
Мы сделаем все возможное, чтобы последующие 4 года были для Германии успешными.
Итоги выборов стали лучшим результатом для консерваторов с момента объединения Западной и Восточной Германии. При этом союзник блока по нынешней правящей коалиции, Свободная демократическая партия, потерпела провал. Они не смогли набрать даже минимальных 5% голосов, чтобы войти в парламент. Подобное произошло впервые за полвека. Таким образом, блоку Меркель придется объединяться с другими силами. Скорее всего, это будет левоцентристская социал-демократическая партия Германии. Такое уже было при первом сроке Меркель в 2005-2009 годах. Социал-демократы заняли на выборах 2-е место, набрав почти 26%. Помимо этих 2 партий в Бундестаг войдут также левые и зеленые. Обе силы получили поддержку чуть больше 8% избирателей. По итогам выборов в немецкий Бундестаг будут избраны 598 членов парламента, которые, в свою очередь, выберут канцлера. Таким образом, 59-летняя Ангела Меркель, по всей видимости, останется на 3-й срок.
Бывшему видному политику в китайской компартии 22 сентября вынесли приговор по делу о коррупции и злоупотреблении властью. Между тем, аналитики гадают, кто следующим окажется на скамье подсудимых.
В Китае поставлена точка в громком судебном процессе. Бывшего высокопоставленного чиновника и деятеля компартии Бо Силая приговорили к пожизненному сроку. Суд города Дзинань в воскресенье озвучил приговор, вынесенный за хищение и злоупотребление властью. Бо Силая также пожизненно лишили всех политических полномочий и конфисковали все имущество. У экс-политика есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор в суде высшей инстанции. Однако будет ли он это делать, пока неизвестно. Аналитики говорят, что этот судебный процесс является показательным, поскольку он отразил внутреннюю борьбу между кланами в рядах компартии. Бо принадлежал к фракции консерваторов во главе с бывшим генеральным секретарем компартии Дзян Цзиминем. Нынешний глава КНР Си Цзиньпин, как предполагается, относится к другой фракции. Многие полагают, что теперь Си нацелится на покровителей Бо Силая, включая Дзян Цзиминя. Дзян Цзиминь завоевал в Китае дурную славу благодаря тому, что в 1999 году, будучи у власти, развязал репрессии против Фалуньгун, самого многочисленного в стране духовного движения. На тот момент оно насчитывало около 100 миллионов приверженцев. Многие соратники сплотились вокруг Дзяна именно в ходе этих репрессий и напрямую причастны к преступлениям. По словам правозащитников, сам Бо Силай добился признания Дзян Цзиминя после того, как придумал новый источник прибыли для компартии. Он предложил продавать органы заключенных, практикующих фалуньгун, для трансплантации. Как показали независимые расследования, приверженцев движения, которых тысячами незаконно помещали в тюрьмы, использовали как банк живых органов. После насильственного изъятия органов тела сжигали для уничтожения улик. Позже такая практика распространилась по всей территории Китая. Как предполагается, она продолжается и по сей день, так же, как и репрессии последователей Фалуньгун. По некоторым данным, фракция Дзяна в прошлом году во время передачи власти готовила военный переворот, чтобы снова возглавить компартию. Самого Бо Силая, как полагают аналитики, Дзян готовил на высший пост. Однако, несмотря на это, в официальных обвинениях против Бо все это не прозвучало. Как предполагается, масштабы репрессий, к которым причастен Бо Силай, настолько огромны, что если их признают власти Китая, то Компартия Китая в целом не сможет избежать ответственности. Впрочем, аналитики считают, что генеральному секретарю Си Цзиньпину в любом случае не избежать вопроса Фалуньгун.
Вопрос Фалуньгун – это на самом деле ключевой вопрос для Китая, и избежать его нельзя. Си Цзиньпин не затронул вопроса Фалуньгун, разбираясь с Бо Силаем. Но если он хочет остаться у власти, ему придется решать эти проблемы.
По мнению наблюдателей, Бо Силай, скорее всего, будет подавать апелляцию на решение суда, чтобы сохранить поддержку своей фракции. Между тем, многие уже гадают, кто из клана Дзян Цзиминя следующим окажется на скамье подсудимых.
Пока в Пакистане пытаются справиться с последствиями мощного землетрясения, жертвами которого стали сотни, сильные подземные толчки произошли на другом конце планеты, в Перу. Впрочем, там разрушения менее значительные.
Землетрясение силой 7 баллов в среду сотрясло побережье Перу. Эпицентр находился на глубине 33 километров в Тихом океане, в 500 километрах от столицы Лимы. Подземные толчки вызвали оползни и отключение электричества в некоторых районах. По данным властей региона Арекипа, несколько человек, возможно, погибли под завалами в шахтах по добыче меди. Угрозы цунами нет. Это землетрясение ощущалось также в Чили, о повреждениях там не сообщалось. Тем временем последствия мощных подземных толчков продолжают устранять в Пакистане. Там днем ранее, 24 сентября, произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно ощущалось также по всей Южной Азии. Сильно пострадала пакистанская провинция Белуджистан, которая находится на границе с Ираном. По данным, на среду погибло более 320 человек, разрушены сотни глинобитных домов. Для проведения спасательных работ власти Пакистана направили в пострадавшие районы сотни солдат и вертолеты. Подземные толчки были настолько сильными, что вблизи побережья Аваран в Аравийском море появился из-под воды небольшой остров, который ранее было не видно. Как сообщают власти Белуджистана, его высота над водой 6-12 метров, а ширина 30 метров. Для Пакистана это стало худшим землетрясением с 2005 года. Тогда погибло 75 тысяч человек.
Мексика подсчитывает ущерб, нанесенный ураганами Ингрид и Мануэль. Тем временем многие деревни и города по-прежнему затоплены, и жители нуждаются в помощи.
Лишь верхние этажи и крыши домов возвышаются над толщей воды в мексиканском городе Тикстла. Все это – последствия наводнения, вызванного тропическим штормом Мануэль. Подобная ситуация сложилась во многих городах штата Геррера, сильно пострадавшего от разгула стихии.
Некоторые дома затоплены, некоторые потеряли все полностью – животных, одежду, документы.
Тем временем мексиканские военнослужащие пытаются добраться до отрезанных городов и деревень. Там с нетерпением ждут помощи.
Военные помогают нам. Мы благодарны им за доставку продовольствия в город, поскольку очень нуждаемся в них. Мы отрезаны от обеих дорог, ведущих в Акапулько и Чильпансинго. Семьям не хватает продовольствия.
Западный штат Геррера сильнее всех пострадал от сильных дождей, принесенных в Мексику на прошлой неделе ураганами Ингрид и Мануэль. Здесь более 22 тысяч домов подверглись разрушениям. Не менее 20 тысяч человек вынуждены оставаться во временных убежищах. При этом оползни и наводнения нанесли огромный ущерб практически всей стране. По данным властей, повреждены здания, дороги и мосты. Лишь 2 из 31 штата Мексики стихия обошла стороной.
Далее в выпуске. Сирийские беженцы в Ливане смогут пойти в школу. Киргизы боятся китайских игрушек. Парижане устремились за мурлыкотерапией. В Израиле представили балет о Холокосте. Дети сирийских беженцев в Ливане смогут получать образование. ЮНИСЕФ и активисты начали кампанию по сбору средств на претворение этого проекта в жизнь.
В то время как в Нью-Йорке начала работу Генеральная ассамблея ООН, детский фонд ЮНИСЕФ и молодежные организации призывают мировых лидеров обратить внимание на проблему образования детей сирийских беженцев. Участвует в кампании и знаменитая 16-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. Активисты начали сбор средств. Это должно предоставить возможность учиться сотням тысяч маленьких сирийцев, бежавших от гражданской войны в соседний Ливан. Чтобы претворить программу в жизнь, планируют собрать 175 миллионов долларов. В понедельник в Нью-Йорке чек на 1 миллион передала глобальная общественная организация АВААС, став первым донором. Приняли его Малала и бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который сейчас является послом доброй воли в ООН.
400 тысяч сирийских детей не останутся безработным, потерянным поколением с разрушенным детством. Мы можем продемонстрировать это в последующие несколько месяцев. Эти 400 детей могут получить возможности, которых так заслуживают.
Сирийка Фарах Хаддад, которой сейчас 20, училась в школе в Сирии и 2 года назад уехала в США обучаться в колледже. Сегодня она также активистка в поддержку образования для своих соотечественников.
Важность доступа к образованию должна быть понятна всем сторонам, вовлеченным в сирийский вопрос, поскольку это основополагающее право сирийских детей и вообще всех детей.
По данным ЮНИСЕФ, в данное время в Ливане в образовании нуждаются 257 тысяч сирийских детей, и в следующем году их число возрастет до 400 тысяч. Ливанская система образования пока в состоянии справиться только с 300 тысячами собственных детей. В рамках новой кампании планируют предоставить рабочие места учителям-сирийцам, которые сейчас являются беженцами в Ливане. При этом ливанские школы будут работать почти круглосуточно, чтобы дети смогли обучаться в 2 и 3 смены. Кроме того, программа предоставит детям питание.
Китайские игрушки вновь вызывают беспокойство, на этот раз в Кыргызстане. Активисты призывают родителей воздержаться от покупок с надписью «Made in China». Почему, смотрите далее.
Этот ангар, изобилующий разнообразными яркими игрушками, наверное, самое привлекательное место для юных посетителей рынка кыргызского города Ош. Тем не менее, Центр государственного санэпиднадзора и экологическое движение «Биом» предупреждают, эти игрушки китайского производства могут представлять опасность для здоровья детей. Жилдыз Бикбаева, активистка местной неправительственной организации, регулярно инспектирует рынок, после чего приносит китайские игрушки в Центр санэпиднадзора на анализ.
В последнее время я часто замечаю, что среди детей, особенно среди малышей, очень часто можно заметить разные заболевания, и непонятно, откуда заболевания. Дети часто болеют. Можно заметить, что у них вокруг рта разные язвочки. И в то же время я замечаю, во дворе дети играют на улице, мамы гуляют в колясках с детьми, и на руках игрушки разные. Ну, видно, что это китайского производства. Но китайского производства, конечно, есть разного рода качества. Но к нам в основном везут то, что не пропустили страны Евросоюза. Там пропускают только качественные игрушки, а то, что туда не прошло, возят нам.
В последние годы Китай, крупнейший в мире производитель игрушек, одежды и продуктов питания, столкнулся с волной недовольства. В 2007 году американская компания Mattel отозвала из магазинов более 21 миллиона игрушек, отданных перед этим на покраску в КНР. Там их покрыли несертифицированной краской с высоким содержанием свинца. А результаты анализов, сделанных в Центре санэпиднадзора города Ош, показали, в некоторых китайских игрушках с местного рынка обнаружен повышенный уровень формальдегида и фенола.
Какие они могут повлиять на организм? Превышение этих вредных химических веществ. Они могут вызывать дерматит, аллергические, экземы кожи могут вызывать. А когда берут в рот, это стоматиты, всякие это ротополостные заболевания, в том числе инфекционные могут быть.
Жительница Оша Нигора Каримова решила больше никогда не покупать игрушки китайского производства.
Постоянно мой ребенок болел особенно родик. Из-за этого мы ходили по врачам, обследования проводили. А потом мы с мужем взяли ребенка, поехали в Бишкек, сдали все анализы, и выяснилось в том, что у него родик болит от китайских игрушек.
Однако не все решаются отказаться от игрушек из Китая, поскольку альтернативы им просто нет.
На данный момент игрушек, которые мы хотели бы купить, нет. Везде продают только китайские игрушки. Что же нам делать? Чтобы дети могли развиваться, покупаем эти игрушки, потому что детям хочется играть. Нам приходится покупать их.
Впрочем, эта покупательница нашла свой способ делать китайские игрушки более безопасными. Сначала она кипятит их, а затем протирает спиртом. КНР, граничащая с Кыргызстаном, является основным поставщиком товаров и самым важным инвестором в этой среднеазиатской стране. Импортируемая китайская продукция здесь самая дешевая и поэтому пользуется наибольшим спросом среди киргизских покупателей.
Загадочный Теотиуакан вновь в центре внимания в Мексике. В столице открывается уникальная выставка, посвященная истории древнего города.
В Мехико открывается выставка, посвященная одному из крупнейших и загадочных городов древней цивилизации. Она проходит в музее Темпла-Майор и называется «Теотиуакан. Три пирамиды в ритуальном ландшафте». Экспозиция включает в себя примерно 90 артефактов, обнаруженных в каменных сооружениях Теотиуакана. Посетители смогут увидеть древние маски, сделанные из различных материалов, статуэтки, украшения и даже высеченное в камне изображение одного из главных богов ацтекского пантеона Кецалькоатля. Многие артефакты, найденные в пирамидах Солнца и Луна, а также в храме Кецалькоатля, были повреждены во время раскопок. Археологи надеются, что смогут восстановить их.
У нас есть множество предметов из обсидиана. Обсидиан – особенно деликатный материал в плане хранения, ввиду его хрупкости. С ним надо умело обращаться. Многие предметы были сломаны во время раскопок, и чтобы сохранить их, нужно поэкспериментировать с этими фрагментами и попытаться соединить их вместе.
Jugar con estos fragmentos para tratar de unir y devolverles la forma a cada uno de los objetos.
Теотиуакан – самое крупное место археологических раскопок в Мексике. Во времена своего расцвета, 1500 лет назад, этот город своим масштабом составлял конкуренцию Риму. В середине 7 века величественный Теотиуакан был заброшен. Все, что осталось – это руины и разграбленные гробницы. Причина гибели города не ясна до сих пор. Руководитель музея археологической зоны Теотиуакана считает, что обнаруженные на месте раскопок артефакты по-новому раскрывают таинственную цивилизацию.
Было достаточно материала, чтобы показать людям, какую роль играли эти сохранившиеся монументы, какие внутри природного географического ландшафта имеются символические значения, ритуальные значения каждого строения.
Hay un sentido simbólico, un sentido ritual entre cada una de los edificios.
Впрочем, знаменитое археологическое место Мексики все еще хранит множество сокровищ под своими культовыми пирамидами. В апреле этого года археологи воспользовались роботом для исследования глубин 2000-летнего тоннеля под храмом Кецалькоатля. Они надеются найти гробницу, где, по их мнению, были захоронены бывшие правители города. Выставка «Теотиуакан. Три пирамиды в ритуальном ландшафте» продлится до февраля 2014 года.
Парижане устремились прочувствовать на себе благотворное воздействие общества кошек за чашечкой кофе. В городе появилось кошачье кафе.
Испытать на себе, что такое мурлыкотерапия, теперь смогут жители и гости французской столицы. В Париже открылось первое кошачье кафе. Парижане поспешили отведать свой любимый кофе с круассанами в компании десятка дружелюбных усатых и полосатых.
Мурлыканье производит вибрации, которые благотворно влияют на артрит и ревматизм, понижают артериальное давление и успокаивают пульс.
Основательница кафе рассказывает, что открыла это заведение в центре престижного квартала Море для тех, кто не может позволить себе содержать животных в тесных парижских квартирах. В первый же день это кафе имело огромный успех. Очередь выстроилась далеко за дверями, и пообедать с кошками получили возможность не все. 300 потенциальным клиентам пришлось отказать. Сейчас все столики здесь зарезервированы вплоть до ноября. Эстель среди счастливчиков, которым удалось сюда попасть. Это превзошло все ее ожидания. Кошка без всякого стеснения угнездилась у нее на коленях.
Когда я сюда пришла, кот сидел на стуле, поэтому я взяла его на коленки. Я не знала, что он будет делать, но он остался у меня, что очень приятно.
Здесь нравится даже тем, кто признается, что больше любит собак.
Это замечательная концепция. Милые кошки и хорошая еда, так что проводить здесь время действительно здорово.
При этом хозяйка кафе подчеркивает, что главное здесь кошки, и тех посетителей, которые будут им чрезмерно надоедать, попросят покинуть заведение.
В Израиле представили балет о Холокосте. Причем сделала это труппа из США, в которой нет ни одного представителя еврейской нации. Цель художественной постановки – пробудить в людях доброту друг к другу. Давайте посмотрим.
Под оживленную музыку на сцене разворачивается действо, вдохновленное библейской историей об Адаме и Еве. И вдруг резкая остановка и смена сюжета. Так начинается балет «Остин», проект «Свет. Холокост и человечество». Хореограф и художественный руководитель балета Стефан Милс поставил его на основе истории Наоми Уоррен. Бывшая узница побывала в трех концентрационных фашистских лагерях во время Второй мировой войны, а большая часть ее семьи погибла. Стефан Милс также встречался и со многими другими узниками, выжившими во время Холокоста. После общения с ними он пришел к выводу, что после увиденных трагических событий у человека в памяти остаются образы, а не слова. Поэтому, по его мнению, танец – это наиболее подходящий способ справиться с эмоциями. Первая премьера балета прошла в Техасе в 2005 году, и с тех пор труппа гастролирует по США. Теперь ее пригласили в Израиль на театральный фестиваль в Акко.
For me, I was so surprised to see that
Я был невероятно удивлен, что люди, не принадлежащие еврейской нации, в труппе нет ни одного еврея, так глубоко прониклись историей Холокоста. Они очень хотели приехать и выступить в Израиле, и я сказал, что сделаю все для их приезда. Приезд в Израиль стал большим шагом. Этот шаг я сделал с большим беспокойством, но меня поддержали люди, которые считают это дело важным.
Свой проект Стефан Милс создал в ответ на теракт, произошедший 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Цель художественной постановки – способствовать укреплению толерантности и защите прав человека. При этом Милс опасается, что фраза в отношении Холокоста «никогда больше» может не оправдать себя. Перед каждым балетом хореограф проводит семинар на тему Холокоста. Он надеется, что и балет, и беседы будут напоминать людям об их ответственности перед обществом.
Последняя часть, которую мы называем «тишиной», напоминает мне о том, что если вы пошли в дом истребителя гетто или пошли к Яд Вашем, то вы увидели все происходящее, и всегда есть возможность вернуться в свою реальность. Вы знаете, что это с вами не случилось, но узнавая о чем-то, вы уже несете ответственность. Вы не можете просто взять и отбросить это. Вы призываете к действию, и танец завершается очень положительно.
Израильские зрители с воодушевлением приняли постановку Стефана Милса.
Я считаю, что искусство – лучший способ рассказать о Холокосте, потому что мы много слышим о нем, много говорим о нем, много знаем и смотрим фильмы, показывающие этот ужас. И мы желаем увидеть что-то еще. Молодежь хочет увидеть что-то еще, другую точку зрения, увидеть через другой взгляд.
Много лет назад тема Холокоста оставалась незатронутой в мире искусства, во всех видах искусства, театрального и в других. Холокост стал крупным происшествием, но я считаю, что сегодня он входит в нашу жизнь. Представления, песни, книги – это часть нашей жизни. И так и должно быть.
Завершающее представление балета «Остин» пройдет в зале Бейт-Хаам, в котором 50 лет назад предстал перед судом нацистский преступник Адольф Эйхман.
Японские художники открыли в Киеве выставку под названием «Мир в мире». В своих работах они предупреждают об опасности использования атомной энергии.
В Киевском доме художника открылась выставка японских мастеров «Мир в мире». Авторов со всей страны объединило желание донести через свое искусство идею мира.
Человеческое сердце порождает войну, и поэтому, мне кажется, именно искусство, которое напрямую воздействует на сердце, без посредников, может выгнать из сердца мысли о войне.
На выставке представлено около 160 работ. Это живопись, каллиграфия, скульптура, фотография и литература. Все они сопровождаются небольшими посланиями от авторов, пожеланиями мира и добра. Многие из художников предупреждают об опасности использования атома и призывают отказаться от него. Мицу Камута изобразила Землю. Художница призывает сохранить планету красивой и богатой.
Фукусима – это наша боль, и я в своей работе хотела выразить чаяние людей, которые проживают в этой области, чтобы такой трагедии больше не повторилось.
Экспозиция включает и 100 писанок, созданных японскими художниками. В этих работах пожелания надежды и возрождения. Мэр Славутича, города, где проживают семьи работников Чернобыльской атомной станции, считает, такие выставки помогут двум народам сблизиться.
Кто, как не японцы, знают цену?
Японцы знают цену жизни и цену безъядерному миру. А Украина пережила последствия Чернобыльской катастрофы. Поэтому кому как не нам дружить и делать все для того, чтобы мир был в безопасности.
И все робити для того, щоб світ був убезпечений.
Выставка «Мир в мире» проводится ежегодно в Японии и в других странах на протяжении более 20 лет. NTD, Киев, Украина.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.